перевод. Это подтверждают не только веды, но и деяния таких великих царей, как Ману, Уттанапада, Друва, Приаврата и мой дед Анга, а также многих других великих личностей и обыкновенных живых существ, например, Махараджи Прахлады и Бали. Все они являются теистами, то есть верят в существование Верховного Господа, держащего в руках палицу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Наратам Дас Хакур говорит, что человек должен избрать правильный путь, идя по стопам великих святых, придерживаясь принципов священных писаний и исполняя указания духовного учителя Садху Шастра Гуру Вакья. Святыми называют тех, кто следует предписаниям вед, которые выражают волю Верховной Личности Бога. А гуру – это тот, кто дает авторитетные указания, руководствуясь предписаниями вед и примерами из жизни великих людей. Чтобы правильно построить свою жизнь, лучше всего идти по стопам таких авторитетов, как Свайамбхува Ману и другие, которых перечисляют в этих стихах Махараджа Притху. Следуя примеру великих авторитетов в преданном служении, особенно тех, кто упомянут Шримад Бхагаватам, мы сможем избежать многих опасностей. К Махаджанам, великим личностям, относятся Брахма, Господь Шива, Нарада Муни, Ману, Кумары, Прахлад Махарадж, Бали Махарадж, Ямарадж, Бишма, Джанака, Шукадева Госвами и Капила Муни. Ома гьянти мирандасья, гьянанджана шалакая, чакшурун милитамина, тасмай шри гураве намаха, шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рупакадамахям дадати сва падантикам, ванча калпатарубьяшча, крипа симхупья невача, патитанам павнипью, вайшнуипью, намаха, дэши кришна чайтанья, прабу нитянанда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Dravishya Mahi, Prakavishna Swami, Kinti Mahavata, Tomo Shchayam, Prabhupada Sipchishta Stomina, Guru Parashayam. Этот стих начинается таких слов. Это подтверждают не только веды, но и деяния таких великих царей, перечисляются имена. Чтобы вспомнить, что это подтверждается, прочитаем предыдущий стих, что все тут так логически связано. В предыдущем стихе говорилось: «О достопочтенные граждане», это Махарадж Притху обращается к своим подданным, «О достопочтенные граждане, согласно авторитетным утверждениям шастр, непременно должен существовать верховный властелин, который вознаграждает нас результатами нашей нынешней деятельности. А иначе, чем объяснить то, что некоторые люди, как в этой жизни, так и в следующей, рождаются необычайно красивыми и могущественными». И вот теперь сегодняшний стих. «Это подтверждает не только веды, но и деяния таких великих царей, как Ману, Уттанапада, Друва, Приаврата и мой дед Анга, а также многих других великих личностей и обыкновенных живых существ, например, Махараджи Прахлады и Бали. Все они являются теистами, то есть верят в существование Верховного Господа, держащего в руках палицу». Здесь Махараджа Притху, обращаясь к своим гражданам, называет определенные доказательства бытия Бога. С одной стороны, доказательство бытия Бога — вещь такая сугубо субъективная. Мы уже говорили о принципе свободы в этом материальном мире, что бы там ни было, всегда будут люди, которые все равно Бога не будут принимать. Хоть сам Кришна появится и продемонстрирует все чудеса, все равно будут люди, которые не поверят в это. Вот. И как бы его ни отрицала наука, все равно будут люди, которые будут поклоняться ему, верить ему. То есть мы говорили о том, что важнейшим является все-таки субъективный опыт, наше личное переживание, а не то, что там все теперь знают, все теперь увидели. С другой стороны, если мы будем полагаться только на свой субъективный опыт, тогда очень трудно его в какой-то момент будет отличить вообще от фантазии, потому что так много разных субъективных переживаний в связи с несовершенством чувств, в связи с тем, что ум не до конца очищен. Мы знаем о том, известную притчу, как несколько человек с завязанными глазами стояли вокруг слона, ощупывали его, и потом они делились впечатлением, кто такой слон. Одному человеку, или они слепые были, не так важно, то есть, да, слепые или от природы, или искусственно, так или иначе, один посчитал слона каким-то, он нащупал его хобот, что-то какая-то такая толстая змея, тот за хвост взял, подумал, что это какая-то веревка, тот ухо нащупал, посчитал, что это какой-то лист. Тот, кто за ногу его взял, подумал, что слон это какая-то круглая колонна. Тот, кто его по боку хлопал, подумал, что слон это какая-то стена. Вот. То есть у каждого был субъективный опыт, и все это было отчасти верно, но истинного понимания слона не было ни у кого, потому что все они были слепы. Только человек зрячий мог увидеть, что все эти части слона, они связаны воедино, и слон вот такой целиком полностью. Вот. Поэтому, если слишком доверять только своему субъективному опыту, тогда кто-нибудь там может сказать, а может никакого слона и нет вообще? Может вообще нет? Вот, если все только на субъективном опыте основано. Поэтому, кроме субъективных переживаний, должно быть также, так сказать, соответствие и неким объективным категориям. Поэтому здесь Притху Махарадж говорит, что вот это утверждение о том, что есть Верховный Господь, оно не только из вет мы можем почерпнуть, вот, но также существование Бога подтверждает существование Его преданных. То есть слуги свидетельствуют о своем Господине. То есть и божественные качества, божественное поведение определенных личностей свидетельствует о том, что есть кто-то, откуда они эти качества взяли, откуда они взяли свое понимание, какой-то особый вкус и так далее. То есть, вот это тоже, так сказать, накопленная, определенная, скажем, такая статистика. То есть, почему перечисляется, допустим, среди махаджан не просто один или два или три, а тут их сколько, аж, по-моему, 12 или сколько там перечисляется. Вот. То есть, почему так много? Потому что когда накапливается какая-то определенная статистика, тогда можно говорить уже о каких-то законах. Вот если, скажем, какой-то один случай произошел или два, трудно говорить о каких-то закономерностях. Вот, но когда какая-то вещь повторяется, и она регулярно повторяется, тогда мы можем уже о чем-то серьезно говорить. И вот эти личности, они не были какими-то заговорщиками, которые одновременно собрались, о чем-то там договорились. Они все жили в разные времена, в разные эпохи, вот, и тем не менее они все свидетельствовали об одном и проявляли какие-то такие качества, которые говорят о том, что они общаются с кем-то, от кого они получают вот эти вот все вещи. То есть кому-то может религия, духовный процесс показаться полностью таким как бы нереальным, субъективным, что люди просто сами себе что-то такое надумали, вообразили, вот, но как в свое время был такой журнал хороший, «Вайшнавизм. Открытый форум». Вот, и там была одна такая статья, уж не помню чья, по-моему, Бхактивиджнана Госвами. Он сказал такую хорошую фразу, что не может нереальное повлиять на реальное. Вот, и если бы никакого реально Бога не существовало бы, то люди, просто следуя какому-то воображаемому процессу, не развивали бы в себе божественных качеств. То есть сам факт, что люди следуют какому-то процессу, основанному на вере сначала, но развивают при этом божественные качества, это говорит о том, что этот процесс выводит их на другую реальность, реальность другого уровня, контактируя с которой они получают какое-то особое понимание, какие-то особые чувства, какие-то особые качества. То есть вот их непосредственный опыт, их пример, это является также одной из форм доказательств существования Верховного Господа. Поскольку Господь находится вне материальных чувств, то установить его материальными путями никак невозможно. Вот поэтому никогда не дождемся ни от какой науки, что какой-то Бог существует, потому что он за пределами научного опыта. Наука всегда опиралась и будет опираться только на эмпирический опыт. Вот. А он адхокшижа, то есть за пределами самих тех инструментов, при помощи которых проводятся все эти эксперименты. Вот. Поэтому наука подтверждает только наш непосредственный опыт. Наука не реальность подтверждает, она подтверждает только то, что мы можем почувствовать в этой реальности. И если наши чувства утончаются, становятся какими-то более совершенными приборами, то у нас какой-то новый опыт появляется. То есть наука, она не с реальностью имеет дело, а с отражением реальности в наших чувствах, и не более того, потому что она опирается только на чувства, только на чувства. С другой стороны, религия утверждает не столько, как бы вот, что мы там чувствуем, она дает, конечно, наш субъективный опыт также, но самое главное, что утверждает религия, это наличие это вот именно высшей объективной реальности, которая находится за пределами вот этой вот, видимой эмпирической реальности. Вот. И вот в этом принципиальное различие между этими двумя путями познания, когда люди полагаются на грубые чувства, и грубыми чувствами они не могут понять Верховного. Преданные тоже чувствуют Бога, но для того, чтобы почувствовать Бога, они свои чувства предварительно очищают. То есть ученые работают оскверненными чувствами, не думая, что чувства вообще в принципе могут быть чище. Такой идеи вообще нет, что чувства несовершенны. Да, они понимают чувства несовершенны, поэтому они пытаются, допустим, свой глаз усилить множеством линз, называется телескоп или микроскоп, но то, что сам разум, стоящий за чувствами, может иметь какие-то неправильные настройки или быть несовершенным, нечистым, об этом речь в науке не идет в принципе вообще. С мировоззрением таким изначальным вообще никто не работает. То есть все должно через чувства постигаться. Вот. А религиозный или духовный подход, он изначально другой. Он состоит в том, что дело не в чувствах, человек может быть вообще слепым. Вот. Но если у него есть правильно сформированный разум под воздействием шабды, трансцендентного звука, который идет от Кришны через парампару, тогда ему даже не нужно иметь никаких глаз, и он будет знать о мире больше, чем человек, у которого, не знаю, там 100 глаз. То есть дело не в самих чувствах, потому что духовное знание, оно не через грубые, не через внешние чувства постигается. Мы знаем, что это называется дивья протягша, то есть тоже непосредственный опыт, но божественный. Протягша – это непосредственное видение, а дивья обозначает божественное. Поэтому здесь тоже чувства работают, но на другие внутренние чувства, очищенные чувства. Вот. И у материалистов чувства, и у трансценденталистов чувства, но разные чувства. Одни очищают сознание, другие не очищают сознание. То есть здесь в комментарии Шрила Прабхупада приводит цитату Наротама Дас Тхакура, который говорит, что для полноты осознания Бога, для того, чтобы эффект был максимальным, человек должен следовать вот этим трем вещам. Садху, шастра, гуру. Садху – это традиция, это личности, которые в прошлом достигли определенного опыта. Вот, и из их опыта складывается, фактически говоря, наш опыт, потому что мы регулярно ссылаемся на того-то, на того-то, на того-то. То есть их опыт это, скажем, их опыт это та дорога, по которой мы идем. То есть они своим опытом проложили. И мы своим опытом прокладываем дорогу, продолжаем прокладывать дорогу будущим поколениям. Итак, садху это прошлое, это традиция, это проторенная дорога, тропинка, как предположим. Вы идете по лесу в каком-то месте, первый раз находитесь. Но если есть какая-то дорога или какая-то тропинка, значит, кто-то раньше ходил. То есть само по себе наличие тропинки уже обозначает, что есть какой-то выход. Потому что иначе, если бы там была, ну, сказать, безвыходная какая-то ситуация, не было бы никакой тропинки. Вот, то есть это традиция. Далее, теперь шастры, вернее гуру, это представитель этой традиции сейчас, в нынешний момент, который это знание, скажем, процесс, какие-то рекомендации адаптирует непосредственно к месту, времени, обстоятельствам. Потому что, сказать, например, как практиковал бхакти, тот же самый Прохлада Махарадж или Трува Махарадж, мы это не совсем так практикуем. То есть они немножечко другому процессу следовали, по-другому у них происходили все эти вещи, они жили в другую эпоху. Вот, поэтому, несмотря на то, что они являются махаджанами, личностями, обретшими духовный опыт, вот, мы сейчас этот процесс практикуем немного по-другому. В контексте Кали-Юги другие мантры повторяем, чуть-чуть по другой форме можем поклоняться. Допустим, они поклонялись в форме Вишны, нам рекомендуется поклонение в форме Кришны, как сказал он, Господь Читания. Другая мантра, другая ситуация, все другое немного. Вот, поэтому гуру — это тот, кто вот эту вот традицию, состоящую, заложенную в садху, адаптирует для нас непосредственно и говорит, что нам делать, чего нам не делать. Вот, преданные выглядели даже совсем по-другому. Читаешь книги или смотришь, скажем, как они выглядят, длинные волосы, какие-то там бороды, все вообще другое. Вот, сейчас, так сказать, в Кали-Югу Господь Чайтанья другие немного стандарты заложил. Поэтому гуру — это тот, кто адаптирует традицию к современности. И садху, и гуру ссылаются на шастру, потому что шастра является, собственно говоря, словами Верховного. Вот. Также, кроме прямых таких произведений, как типа Бхагавад-гита, или где там в Бхагаватам встречается прямая речь, где говорит сам Верховный Господь, есть также писания великих святых, типа Рупа Госвами, который написал тоже «Нектар наставления», «Нектар преданности». Вот, это уже такие какие-то конкретные такие методички или разработки для людей, где, скажем, он взял, прошелся по всему Бхагаватам, по всяким другим каким-то пуранам, и оттуда достал все цитаты, которые связаны с практикой бхакти. Вот, систематизировал их, допустим, разбил по всем этим ангам, по процессам, вот, и написал методичку, которая называется «Нектар преданности», вот, где все бхакти систематизированы, потому что, вот, скажем, в каком-то одном писании мы не найдем только бхакти, допустим, ту же Бхагавад-гиту мы берем, там определенные, там разные вещи, там и карму Кришна описывает, и гьяну, и дхьяну, и бхакти, и то, другое, третье, и гуны, и творения, всякие разные вещи он описывает. И, допустим, для людей, которые серьезно решили заниматься преданным служением, такие личности, как Рупа Госвами, они берут и систематизируют, и все собирают, скажем, и в единую систему все это приводят. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Вот, то есть это все относится к шастрам, где даются слова непосредственно Верховного Господа, либо какие-то методические разработки великих святых, которые находятся в полном соответствии со словами Кришны, с его основными выводами. То есть это все шастры. И вот эти вот три источника вдохновения, то есть традиция прошлого, садху, нынешний представитель традиции, гуру, и источник, на который ссылаются и гуру, и садху, шастра, это то, что должно дать человеку определенный внутренний субъективный опыт, который соответствует объективной реальности. Не то, что мы игнорируем полностью объективную реальность, мы не читали никаких шастр, ничего не знаем, и просто опираемся на субъективный опыт. Есть такие люди, которые ищут духовности, у них даже нет вообще никаких книг, ни одной книги не написано, нет никакой философии, вообще никакой. Они говорят, философия здесь вообще ни при чем, нужен просто прямой опыт. Просто прямой опыт. Просто закройте глаза, просто, так сказать, закройте рот, соблюдайте мауну, вот, молчание 21 день, и вы почувствуете там что-то внутри. Посидите в темноте и в тишине 21 день, и абсолютно истинно, как это вам откроется. Это будет ваш, так сказать, ваш такой опыт. Вот, кто знает, может, там что-то там без сомнения открывается, потому что чувства-то не могут в полной изоляции находиться. Поэтому начинает, так сказать, уже фантазия разгораться. Какие-то есть, может быть, технологии, там какие-то стимулируют чакры, что-то еще. Какие-то, так сказать, энергии, новые ощущения по телу пробежали. Вот. Но если все это делается неочищенным телом и неочищенным умом, к этому какому-то внутреннему, может быть, даже и духовному опыту обязательно будут примешаны и какие-то тенденции, связанные с низшими глубинами материальной природы, осквернение какое-то обязательно. Как Бхактинот Хакур говорил, вы не можете сварить новое, чистое, вкусное блюдо в грязной кастрюле. То есть сначала нужно кастрюлю помыть, потом в него уже, так сказать, закладываются новые ингредиенты, можно что-то такое делать. Иначе невозможно. Даже несмотря на то, что, допустим, мы готовим пищу, которая потом освещается, это все просад, здесь нет никакой грязи, здесь нет вопроса о грязи. И тем не менее, если, допустим, у вас остался бачок отдалы или из-под сабжи и так далее, и все это просад, все это божественная пища, тем не менее мы моем эти вещи, потому что уже там нельзя сварить какой-то напиток или какой-то новый суп, так нельзя делать, понимаете? То есть что уж говорить о каких-то вещах более грубых, а как в нашем сердце может появиться какая-то трансцендентная эмоция, абсолютно новый духовный вкус, если сердце не очищено от материальных концепций, от материальных переживаний. То есть в этом грязном бачке невозможно сварить эту новую духовную пищу. Вот, поэтому Хотя духовный опыт является очень важным, и он, так сказать, фактически является таким вот главным опытом, который нас стимулирует двигаться дальше, что что-то я такое чувствую, все в порядке идет. Вот. Но, тем не менее, это процесс целый, это не просто вот какие-то мои субъективные переживания, что я чувствую, а это должно соответствовать объективным утверждениям, что сказано в шастрах. И в шастрах говорится, что на таком-то этапе человек ведет себя так-то, на таком-то этапе он ведет себя так-то и так далее, в соответствии с уровнем, когда на человека действует гуна невежества, и при этом он совершает преданное служение. Вот, говорится, что он гневлив, он горд, он считает, что все вокруг тут только мешают, ему под ногами путаются, он великий бхакта. Вот, когда человек в гуне страсти совершает свое преданное служение, то он это делает ради престижа, ради достижения каких-то материальных целей и прочее, прочее. Вот, то есть в шастрах есть определенные симптомы того, как ведет себя человек, когда на него действует то-то или то-то, или находится на каком-то уровне. Или, допустим, говорится, что когда человек достигает самадхи, симптомы вот такие. 6 глава Бхагавад-гиты, что все, он трансцендентными чувствами цепляется за абсолютную истину, он, сказать, вообще практически перестает реагировать на материальную реальность, его не волнует ничего, так сказать, из прошлого, ничего из будущего. Все, брахма будто прасанатма, на шочати, на кангшати. То есть описывается симптом. Том, что ни о чем не скорбит, ничего не желает, он радостный, он одинаково воспринимает все живые существа, сама сорвешь и будешь. Вот, то есть четко описанность. Поэтому, кроме нашего субъективного опыта, должна быть эта вот, как бы, корреляция или соответствие с объективной реальностью, которая отражена в шастрах, которая является эманацией из ума Бога. Брахма Кшара Самудбава. Кришна говорит, что веда исходит непосредственно из Верховного. Это его дыхание. Вот, поэтому, несмотря на то, что духовный опыт, он является таким внутренним и субъективным, тем не менее, должно быть соответствие объективной реальности. То есть, Бог был всегда, во все времена, независимо от того, какие, так сказать, там, какому процессу человек следует внутренне, каким, так сказать, он там процессом субъективно следует, это не так важно. Один христианский теолог такую интересную развил концепцию, что, ну, он, естественно, утверждает, что христианство, это, он не отрицает другие религии, вообще ничего, он говорит, все хорошо, да, действительно, люди разные, поэтому существуют разные процессы внешние. Он говорит, ну, по сути, процесс один. Вот, он говорит, конечно, христианство, он утверждает, это, говорит, самая чистая форма религии и так далее. И ему задают вопрос, а скажите, пожалуйста, как же, предположим, если Бог был во все времена, и он всегда являлся доброжелателем живых существ, вот, Христос пришел только в какую-то конкретную историческую эпоху, вот, как, предположим, искренние верующие добивались какого-то духовного успеха, вот, приходили к Богу до этого. Он говорит, а проблем никаких нет. Он говорит, поскольку Бог вечен, вот, и независимо от того, когда Христос пришел, если человек искренний, вот, но, может быть, он не знает Христа, не читал Евангелие, поскольку он жил еще в другую эпоху. Или, предположим, даже люди, которые живут уже после Христа и искренне следуют процессу, то есть они очищаются и так далее, хотя даже они не считают себя христианами, он говорит, они являются анонимными христианами. То есть Бог спасает их, даже они не знают этих вещей. Они даже не знают то. Говорят, но по сути они христиане. Если они следуют процессу, вот, очищения, молятся Богу и так далее. Не важно, как они на себя. Он говорит. То есть он говорит, фактически есть сознательные христиане, говорит, ну мы с вами, а все остальные, которые, может, принадлежат другим конфессиям, это не важно, что они другим конфессиям принадлежат. Если они следуют по сути тому же самому процессу, они есть анонимные христиане. И жили они до Христа или после Христа, это не имеет никакого значения. Вот. То есть он говорит, что есть суть процесса, суть лучше всего, конечно же, отображена в самой форме христианства. Но если вы даже не следуете форме христианства, но следуете сути всех этих вещей, вы есть анонимные христиане. Вот, до Христа, после Христа, это мелочи жизни. То есть какой-то элемент истины, естественно, в этих утверждениях есть. Потому что если человек встает на правильный путь, независимо от того, как там это называется, вот, он чего-то достигает. Вот. Единственная как бы, его проблема, это, конечно, так сказать, его пристрастие к какой-то конкретной форме, к любой конфессии, но кто этим не грешит, что называется. Вот. Но по сути дела, мы знаем, что Бог не является достоянием ни одной религии. Ни одной религии. Вот. Но религия является достоянием Бога. То есть это не то, что разные пути, это один и тот же путь, действительно, это один и тот же путь, который... Просто немножечко с разной степенью подробности описан. Какие-то моменты где-то опущены. Вот, допустим, в том же христианстве не сказано чего-то там такого многого о реинкарнации, поэтому люди думают, что такого не существует. Да? Вот, или еще что-то не так сильно разработана концепция, что такое душа. В Бхагавадгите Кришна во второй главе целая верница стихов, где он описывает качество души. Вот, в той же Библии крайне мало об этом. Там чуть-чуть, по чуть-чуть, послегка. Но такой ясной картины как бы нет. Вот, складывается впечатление, что это разные религии. И так далее. Хотя, по сути дела, путь к Богу, если Бог один, то и путь один, по идее. Если Бог один, то и путь один. Вот. Но разными языками, в разных традициях, с разной степенью подробности, с разной степенью строгости даются все эти вещи. Вот. Поэтому проницательные люди, они, конечно, могут увидеть много общего, хотя они также увидят и определенные различия, и поймут, почему эти различия, почему, допустим, людям менее цивилизованным какие-то там рекомендации не даются, не говорится о необходимости поклонения божества, не говорится много о самой форме, не говорится много о душе, потому что люди, так сказать, такие не в самых высоких гунах, вот поэтому о таких сложных вещах не говорят. Только самые простые, какая-то определенная этика, дается пример, допустим, какого-то ачарьи, того же самого Христа, вот, и поскольку видно, что люди не особенно склонны следовать процессу, то есть к садане не годятся, допустим, если человек находится стандартом ниже гуны благости, то о садане речи нет. Вот, то есть мы видим, что садана бхакти, хотя она простая сама по себе, ничего сложного нет, она является простой и естественной для человека в благости. Если человек живет стандартом ниже благости, много страсти и много невежества, это означает, о садане речи нет. И даже Кришна говорит об этом в Бхагавадгите, что если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, это же садана уровень. Он говорит, ну хорошо, тогда работает для меня жертвы плоды и так далее. То есть он не настаивает на этом, прекрасно понимая, что... для каких-то людей садана невозможно, если благости у них не хватает. Тогда что им остается? Им остается крипа, милость. Вот все. Вот. И вот в этом все христианство состоит, что очевидно, что о садане речи не идет, благости не хватает людям. Вот. Ну что ж, тогда остается просто как бы, предаваться, молиться и надеяться. Все, крипа. Нормально. Вот. Но это не меняет самой сути процесса, что есть Бог, что есть живое существо, и мы чего-то ожидаем, что реальность вот такая, такая, такая. Анонимные мы христиане или сознательные христиане, или еще что-то такое. Дело не в этом. Процесс Бог один, путь один, так сказать, процесс один. Вот. Но как бы, акценты везде будут немножечко разными. Потому что для людей в гуне благости им будут говорить, ты должен, потому что ты можешь. Благость означает, ты можешь, поэтому ты должен. А если человек не может, то ему и не скажут, что ты должен. Вот ему говорят, просто верь и надейся, и все, и вера твоя спасет тебя. Все нормально, то есть как бы проблем особенных нет. На других вещах сделаны акценты. Вот. Но люди, которые не понимают всех этих тонких деталей, они думают, ой, какие-то разные религии, у вас все неправильно, что вы там со своими практиками, ерунда, нужно просто верить и надеяться. То есть они пытаются перетянуть нас на путь крипа-ситхи. А мы говорим, нет, значит, ну а как же садуна? Они говорят, да что там все ваши практики, это ерунда. Потому что для человека ниже гуны благость, это ерунда. Он не может этому реально следовать, это ерунда. Вот. А ведическая культура, она вся основана на благости. Вот, и последователи, скажем, в Индии, это не то же самое, что последователи в этой Палестине, какие-то там рыбаки непонятные, кого там Христос себе там, так сказать, завербовал. То есть люди, которые вообще из такой совершенно тамагунной культуры пришли, и очевидно, что какая там благость может быть. Вот, все то, чисто милость, чудеса, вера, надежда, вот такие немножко иррациональные вещи. Почему у них философии нет? Да потому что человек, который ниже гуны благости находится, ему не нужна никакая философия, он и понять-то не может, понимаете? Вот, поэтому ни философии, ни строгого следования садханы, этих вещей нету, там где нету этой гуны благости. Но поскольку к Богу прийти как-то надо, в чем наша надежда? В милости. Милость, вера, вот все. Вот, и просто нужно понять эти вещи, как это все работает. Но это не обозначает, что какие-то разные религии. Вот, поэтому Когда человек встает вот на такой путь ведический, который однозначно предназначен для людей чуть-чуть другой, более чистой природы, вот это вот понимание начинает немного открываться человеку. И он видит, что да, есть наш субъективный опыт, который мы получаем через практику, но этот субъективный опыт, он должен соответствовать объективным категориям, которые даны в шастрах. И шастры исходят от самого Верховного Господа и передаются к нам через его последователей, через парампару, через садху. И гуру просто представляет нам эти вещи сейчас, давая определенные комментарии в соответствии с местом, временем, обстоятельств, чтобы мы тем, так сказать, древним знанием могли воспользоваться сейчас и достичь тех же результатов, которых достигали и преданные прошлого. Хари Кришна. Вопрос.
Я все никак не могу понять. Ну, говорят, что это один и тот же путь Бога. Тем не менее, допустим, христианство, ну, не раз говорит о том, что ведет на райские планеты. Допустим, храм тоже самое, ну, мусульманство. Вообще, это же не к Богу путь.
Бог есть на райских планетах, не так ли? Полубоги с ним общаются регулярно, нет? Вы не читали, как полубоги поклоняются Верховному, когда он приходит к ним на райские планеты?
Ну, согласитесь, что все-таки мы говорим, допустим, о высшей цели, да, то есть о Кришнабоге, о духовном мире, это же не духовный мир.
Что не духовный мир?
Райские планеты, это не
духовный мир. Райские планеты – это не духовный мир, но путь один и цель одна. Другое дело, что какие-то элементы цели – они достигаются не сразу. Но это не означает, что путь другой какой-то стал. Преданные тоже могут возвращаться к Богу, пролетая через райские планеты, как тот же самый Друва Махарадж и так далее. И несмотря на то, что люди могут следовать стандартам более высоким или каким-то более низким, они могут достигать разных аспектов Абсолюта, Брахман, Вайкунха, Кришналока. Вполне естественно, что... Но все это находится на одной линии. Брахман, Вайкунха, Кришналока – это же одна линия. А? Это все одна линия. Вообще есть только одна линия. От ада до Кришналоки – это все одна линия. Это все одна линия, только разные участки в зависимости от поклонения. Можно сказать, что мы также и с Прохладом не на одной линии находимся, потому что, хотя регулярно о нем читаем, Прохладу, Рамарашпитая, а в строгом смысле слова, они же нам не пример. Они же Кришне-то не поклонялись, они же поклонялись Вишну. Но почему тогда об этом так много говорится? Почему мы считаем их махаджанами и так далее? Почему так? То есть, в строгом смысле слова, почитать эти все фамилии, имена, то Шива поклоняется в основном тоже Вишну. Ну, Нарада Муни с ним, конечно, труднее всего, потому что он все знает, всем поклоняется. И остальные тут тоже Кумары, Прохлад Махарадж, Бали. Они все говорят о Вишну, понимаете, Вишну Бхакти. И уровень Вайкунхи, и уровень Кришналоки – это не одно и то же, мы знаем все. Но это уже детали, потому что все это находится на одном, как бы на одной линии и просто соответствует разным расам. Кто-то достигает какой-то там своей святости, не знаю, через такие полуимперсональные или имперсональные учения и попадает в Брахман, который также находится на одной линии. Если он не совершал оскорблений никаких в адрес преданных, он просто не знал ничего о Кришне, то он может при благоприятных обстоятельствах даже состояние брахмана подняться до уровня Вайкунхи. Вот, то есть, если мы скажем, что сказать, да, с одной стороны, если нельзя сказать, что, допустим, люди, поклоняющиеся каким-то там, не знаю, призракам и духам, куда-то там пойдут в туда же, куда им, это ошибка. Нет, Кришна говорит, янте дева врата деван, питри янте питри врадага. То есть те, кто поклоняется полубогам, пойдут к полубогам. Поклоняющиеся предков, пойдут предкам. Те, кто поклоняется призракам и духам, пойдут призракам и духам. Те, кто поклоняется мне, будут жить со мной. То есть, с одной стороны, он говорит о таком вот плюрализме, что куда едешь, туда и приедешь. Вот, но с другой стороны, это не говорит о том, что есть какие-то... Это все равно одна линия. Просто призраки и духи, они находятся, соответственно, ниже, полубоги, соответственно, выше, предки там где-то там посередине, вот, а Кришна находится выше всех. Вот, то есть, несмотря на то, что это такие разные уровни реальности, они все равно находятся на одном уровне, то есть на одной линии, простите. Вот, то есть просто есть как вот на градуснике, не знаю, там от минус 50 до плюс 50, это одна линия. И реальность будет разная, когда минус 50 вам очень холодно, а когда плюс 50 вам очень жарко. Но это все на одной линии находится, понимаете, это все на одной линии. То есть и природа будет разная, при минус 50 будут одни, так сказать, один снег и лед, а при плюс 50 будет, так сказать, все там пышно цвести. Вот, но это все на одной линии. Вот, точно так же, в зависимости от того, какой уровень сознания, плюс кроме уровня сознания, а также еще такие тонкие настройки сознания, как мотивация, раса, духовный мир, это и брахман духовный мир, вайкунха духовный мир, и дварака, и йодхья, мадхура, и галока, это все духовный мир. Вот, и все там поклоняются Богу, и все святые, и все любят Кришну, вот, но немного по-разному все это происходит. Вот, потому что, хотя они все в духовном мире, все они чистые преданные Бога, у них какие-то разные расы, но это не говорит о том, что вообще все как-то вдруг принципиально иное. Потому что все эти различные формы, это же формы одного Бога. Васудева Кришна, Гокула Кришна, такой Кришна, сякой Кришна, Кришна в форме Рамы, Кришна в форме Вишны и так далее. Вот поэтому, если мы делаем акцент на различии, мы потеряем единство. Если мы делаем очень большой акцент на единстве, тогда, скажем, потеряются какие-то такие вот детали. Поэтому должно быть синтетическое мышление, о котором говорил Господь Чайтанья. Ачинтья бхеда бхеда таттва, непостижимое одновременно тождество и отличие. Вот в каком-то смысле все пути являются тождественными, они все идут к Богу. Вот. Но есть также и отличие, и это существует одновременно. Вот. И способность мыслить в категориях ачинтья бхеда бхеда таттва, непостижимое одновременно тождество и отличие, она как раз и позволяет нам все эти вещи правильно понимать. Да, может, там он чище, там нет, как если это искренний человек, он попал в соответствующие такие условия. Вот видите, это мы смотрим так, поскольку у нас есть такая ревность веры, вот, что мы привязаны там к какой-то конфессии также. У Кришны этого нет. Он смотрит на реальные качества человека и ведет его к себе. Если как бы он там преданный не называл его, вот, это не так важно. Мы читали, смотрим там фильм, допустим, про этого же святого Тукарама, который именем Кришны-то и не пользуется. Он его называет Пандуранга. Да? Кто такой Пандуранга? Панду – это светлый, да? Анга – это тело. Пандуранга – это то, что тело светлое, вот, сияющее. Не знаю, кому он там поклонялся, Баларами или Гауранге, кому угодно. Вот, то есть он не говорит вообще Кришна, он говорит Пандуранга. Что за какое-то имя дурацкое, туземное, Пандуранга? Оказывается, это имя Кришны. И Кришна понимает. Мы, может, не все его имена знаем, но он-то свои имена все точно знает, Кришны. Вот, и как бы его этот человек не называл, все в порядке. Вот, и да, действительно, как вы сказали, на райских планетах или где бы там ни было, на Брахмалоке, он уже не будет как бы болеть вот этой вот ревностью веры, которой он болеет сейчас. Нету, допустим, каких-то фанатичных проповедников, которые бьют себя пяткой в грудь и говорят, только вот мы и никак иначе, мы тут самые лучшие. То есть там, если этот человек искренне попадает в другие обстоятельства, и там он начинает понимать то, чего он здесь недопонимал. Допустим, однозначно же, что даже преданные до какого-то момента, если они что-то когда-то не слышали про Кришну, про кришнаитов, они могли неадекватно все эти вещи понимать. Они знали, что что-то такое есть, вот, но они думали, что это, как вот мне один преданный, так сказать, признался, он говорит, я считал, что это, ну, искренне думал, что это такие приболевшие люди, которые, ну, что-то у них лечиться им надо. Вот, он говорит, но когда я, так сказать, услышал сначала, он как бы, ну, смотрел чисто на внешнее, еще не знал философии, ничего этого, он смотрел, что как они ходят, поют, и ничего не понимал, что это такое. Вот, думал, что это какие-то странности сознания. Вот, он говорит, когда я услышал про философию, посмотрел, что в общем-то, такие люди более чем здравые, он говорит, все, мне никаких проблем. То есть я сразу это принял. Вот точно так же люди не принимают Кришну не потому, что им не нравится Кришна, они имеют предубеждения, созданные какими-то, скажем, ну, может быть, не совсем добросовестными проповедниками, в том числе и сами преданные могут какие-то создать у них неправильные впечатления своими иногда каким-то поведением тоже не очень. И у человека есть предубеждение. Это предубеждение не позволяет ему вникнуть в эту тему. Вот. Но когда он очищается до какого-то определенного уровня, он прозревает, он говорит, о Господи, так что же это, оказывается, я неправильно думал об этом. Вот. И в конце концов к нему приходит это понимание. Поэтому, да, там, где более благостная, чистая среда, те же самые райские или высшие планеты. Вот, там он совсем по-другому может воспринять Верховного и в конце концов может дойти до этой абсолютной истины. Преданные Кришне, они Кришну легко сразу как бы, осознают. Те, кто, скажем, не занимались этой практикой раньше, им очень тяжело. То есть для них Бог как-то по-другому должен представлен. Поэтому они, естественно, и принимают какие-то такие традиции, которые соответствуют их способности понимать, предаваться, чему-то там следует. Люди интуитивно выбирают это. То есть они говорят, ну там у них все так строго, я не могу. Все, то есть понятно, что человек не может. Ну и ладно. Вот поэтому не то, что, скажем, это люди все запутали, вот столько разных религий и так далее, и все они одни хорошие, другие плохие. Вот. Это все творение Кришны, которое поддерживает разных людей на разных уровнях.
Не каждый, кто попадает на низкие планеты, продолжает свое движение вверх, ведь есть такое утверждение, что полные хотят появиться на Земле, да, чтобы принять участие в Кринава Сангитуру. Они также обусловлены определенным образом на райских планетах. Поэтому не все так просто, даже там.
Ну, у нас, понимаете, мы здесь боремся с низшими гунами природы. Вот, они борются с высшей гуной природы. То есть, так или иначе, гуны везде. Поэтому у нас одни трудности, у них другие трудности. Везде есть какие-то трудности. Просто Харинама Санкиртана, она дана для людей, для падших. Вот, когда, так сказать, кто-то видит, так сказать, как, допустим, родитель, старшие братья, видят, как там родитель нянчится с каким-то младшим братом или сестрой, которые там как-то приболели, к ним какое-то особое участие проявляют. Ему тоже хочется, вот думаю, когда же я заболею, когда обо мне так папа с мамой будут заботиться. Точно так же полубоги, такие, можно сказать, состоявшиеся личности с хорошей кармой, достигшие высокого положения и так далее. Вот, и поэтому им больше свободы, и к ним, может быть, меньше внимания, потому что они. А люди в Кали-Югу это такие существа сильно больные, вот, жалкие, ничтожные людишки, поэтому к ним особая милость Кришны. И полубоги смотрят на это и говорят, ничего себе, к нам, так сказать, меньше внимания, к ним больше внимания. Вот, и они видят, как люди, искренне принявшие процесс, могут достичь, минуя райские планеты духовного мира. Вот, потому что на Земле тут особенно привлекаться-то нечем. То есть, особенно в Кали-Югу такая культура страшная, жизнь страшная, тут нечем привлекаться. Вот, самое привлекательное, что есть в этом мире, это храмы и Бог. Например, если вот в Индию будете, там просто самой Индии привлечься вообще невозможно. Трудно привлечься самой Индии. Вот. Но в Индии, что там самое привлекательное? Они сами живут скромно, а для Кришны строят шикарные храмы. Понимаете? Вот. То есть там все так сделано, что в Индии Бог это самое привлекательное. Понимаете? Материальной жизнью Индии привлечься невозможно. Вот. Поэтому там самое интересное это духовная жизнь. Вот все. Прекрасные храмы, прекрасные божества. Замечательный процесс. Если убрать вот это вот все из Индии, оставить материальную часть, это, наверное, будет чистый ад. Понимаете? Вот, типа Африки там какой-нибудь ужасный или еще что-нибудь. Вот, понимаете? Вот поэтому на райских планетах есть чем привлекаться. Там есть чем привлекаться. Вот, там все красивое. Там такие мужчины, там такие женщины, там такие звуки, там такие вкусы. Там так все вообще, что им труднее. Здесь мы посмотрели, ну понятно, невежество. Оно вообще как бы неинтересно совершенно. Страсть нас может еще привлекать, конечно же, со страстью большей частью мы боремся. Вот. А у полубогов там у них другого, понимаете, там у них столько всяких разных благ и гарантий, что называется, что непонятно зачем. Им там невозможно говорить, вы тут страдаете, там все, тройственные страдания материального мира, полубогам эта проповедь не пойдет, знаете, потому что у них хорошо, у них там тройственное наслаждение, не тройственные страдания, они все наслаждаются. Вот. Но наиболее разумные из них, они понимают, что к чему. Здесь, как говорится, для того, чтобы изжить в себе желание достичь дева-бхоги, наслаждения полубогов, для этого нужно понять действие времени. И наиболее проницательные из них понимают действие времени, когда все это заканчивается. И у них нет старости, понимаете? Здесь столько знаков человеческой жизни. Вот начал стареть, морщинки появились, все, зубы выпадают. Ну понятно, значит скоро конец, так сказать. Значит надо что-то делать. А там этого ничего нет, понимаете? Они молодыми туда входят и молодыми оттуда уходят. Они вообще не ощущают прохождения времени. Поэтому для них это все шок. Нужно иметь очень большой разум для того, чтобы все эти вещи понимать. Вот. А на Земле столько здесь как бы, этих показателей, столько разных знаков, что хорошо, что плохо. Только немного разума надо иметь. Вот. Но у нас много показателей, но разума мало. А у них разума много у полубогов, да, так сказать, предупреждений мало. Поэтому вполне естественно, что люди стремятся к чему-то противоположному. Мы бы хоть глазочком на райские планеты взглянуть, они там думают, вот бы на Землю попасть. Это вполне естественно, стремление к противоположному. Все на этом. А, последний давайте.
Вопрос современного христианства, он уже далеко от тех норм, которые существовали в времена Иисуса Христа. И как бы они же, допустим, ну, едят мясо, как такие люди могут вообще в рай попасть? Каков их удел, таких людей?
А в этом-то и особенность крипа-сидхи, что это совершенство, которое приходит не в связи с тем, что я чему-то там следую, мясо не ем или что-то могу неблагостно хожусь, не в связи с этим, а вопреки этому. Понимаете? То есть это называется милость, когда, как говорится, не было ни гроша, да вдруг алтын, хоп, и все, как бы из грязи в князь. Это называется принцип крипа-милости. Вот. И поэтому с точки зрения гуны благости, с точки зрения саданы, никак. Поэтому-то и существует такое понятие, как крипа, милость, понимаете, которая не связана с тем, чему я следую, а связана просто с тем, что кто-то очень милостивый, независимо от того, чему там я следую, сказал, да, ладно, так возьмем, вот тут очистится, там не может от мяса отказаться, здесь его просто нет, что он тут будет есть, все, тут он автоматически бросит мясо, понимаете. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай. Что вы говорите?
Зачем нам тогда здесь так,
то,
я извиняюсь,
париться? Да-да-да, это из сегодняшней лекции можно сделать хороший вывод, что зачем нам вообще садана, давайте на путь крипа-ситхи. Вот, точно так и можно. Но смысл в том, что крипа приходит крайне редко. Крайне редко. Вот Шрила Прабхупада говорил, что достичь крипа-ситхи можно очень редким способом. Вот, и он приводил пример что от этого известного какого-то бенгальского поэта Рабиндранат Тагор, который никогда не был в Англии, не учился в Кембридже, и тем не менее ему Кембриджский университет дал какую-то там почетную степень ученую, еще что-то такое. Он говорит, просто вследствие его таланта, вот и все. Вот. И он говорит, что много ли вы знаете таких людей? Мало. Которые получают вот так вот просто, так сказать, такие большие привилегии. Он говорит, поэтому большинству людей приходится учиться. Сейчас все перестанут учиться и будут как Рабиндранат Тагор ждать это почетно. Не пойдет. Поэтому говорит, большинству людей приходится сдавать экзамены, следовать рутине, зачеты и так далее, ходить в школу, то делай, сегодня не делай, это садана. Вот, поэтому те, кто не хотят учиться, садана, они говорят, да ерунда, все эти ваши аскезы, все там ваши прайс, садхана, вот просто надейся на милость и все. Нет проблем, пожалуйста. Может повезет, кто знает. Вот. Но те, кто хотели бы более гарантированного результата, они, естественно, ожидают милости Кришны. Ожидать милость Кришны – это один из процессов на самом деле. Это один из процессов, называется ашабандха, ожидание великой милости. Но для того, чтобы ожидать, нужно что-то делать для этого, понимаете, так же. По меньшей мере, если вы ждете автобуса, нужно хотя бы прийти на то место, где эти автобусы ходят, понимаете? Где эта остановка, в то время, когда они ходят, хотя бы что-то со своей стороны нужно сделать. Тогда можно надеяться, что какой-то автобус может придет, понимаете? Вот. Точно так же, если мы ожидаем милости, то хотя бы это нужно правильно делать. Все. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.